Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать апостольские послания. Напомню, что читаем мы послание апостола Павла к Ефесянам. И остановились мы на 5 главе этого послания. Очень важным моментом, духовной характеристикой, духовным деланием в жизни христианина как чада света является послушание. И не случайно здесь апостол Павел говорит о послушании, потому что заканчивается 5 глава свидетельством о браке, ну так словно скажем, свидетельство о браке и свидетельство о тайнах церковной жизни. И по мысли апостола Павла основой, духовной основой и того, и другого делания, как союза, как соединение является послушание. И вот в 21 стихе апостол Павел говорит: «Благодаря всегда за все, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Он и до этого говорит о послушании. В самом начале 5 главы он говорит о том, что некая покорность должна быть, и что христианин тем и отличается от сынов противления, что чада света слушают, а чада тьмы не слушают. Они всегда в протесте, они всегда в сопротивлении. И заканчивается вот этот отрывок, с которого начинается чтение, отрывка из 5 главы, посвященному вот соединению в браке, вот это свидетельство о том, что повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть представляется апостолу Павлу, что повиновение, послушание, послушествование, оно есть действие, которое является фундаментальным и универсальным и для жизни человека в церкви, соединение церкви со Христом и для жизни в браке. Но он как бы подчеркивает, апостол Павел, что повиноваться и слушаться надо не только тех, кто облечен властью, властей мирских или властей церковных. Это само собой, это как бы само собой разумеющееся о том, что даже и помыслить нельзя нечто противное сему. Для него это как бы некий почти естественный ход вещей, повиновение той или иной власти. Но он хочет сказать, что вообще послушание, оно должно растворять всю жизнь человека. И вот этому качеству нужно научиться. Когда мы читаем, скажем, у святых отцов, что древних, что у современных, о том, что они учились вот этому качеству и вырабатывались способность слушаться всех, с кем они сообщались, и для них это было таким духовным деланием, как отсечение своей воли, то важно понимать, это не есть некое изуверство, это не есть некая ненормальность, это есть как раз, с одной стороны, исполнение вот этого свидетельства, этого заповеди, который изрекает апостол Павел, а с другой стороны, это вот такие святые отцы как раз и услышали, что возможность пребывать в церкви, она дается только человеку, способному слушаться, способному послушаться Бога и услышать Бога через любого человека, с которым он сообщается в ходе своей жизни. Любой человек может нас обличить, любой человек может нас наставить и вразумить. Любой человек, если только мы будем слушать, не просто слушаться, не просто всякого человека во всех обстоятельствах жизни при любых приказах слушаться, не об этом речь. Не превращение человека в механизм и винтик. И святые отцы, которые говорили об отсечении своей воли, говорили это в отношении к жизни монашеской, где все-таки не всякий человек был частью этого братства с одной стороны, с другой стороны, они никогда не говорили о том, что нужно слушаться страстных влечений человека. Просто они умели через любого человека слышать то, что говорит им Бог. Потому что христианин, он призван к послушанию Богу. Послушание предполагает, что человек должен слышать Бог и слышать только Его. И вот эта способность слышать напряжение внутреннего слуха, напряжение сердца к тому, чтобы слушать, что хочет сказать мне Бог, оно и приводит к тому, что человек начинает всегда иметь уши, чтобы слышать. Его ухо всегда раскрыто, и поэтому он всегда понимает, что в конкретном обстоятельстве ждет и хочет от него добиться его Господин, его Бог. Послушание – это не просто солдафонская покорность. Послушание коренится не на слепом исполнении. Послушание Христово коренится на способности слушать Бога и слышать Его всегда, везде и во всех обстоятельствах жизни. И вот по этой причине апостол Павел речь о браке как соединение мужчины и женщины, и о браке как таинство соединения Церкви и Христа, начинается слово о послушании, потому что именно и в том, и в другом послушание является тем условием, при которых соединение и становится возможным. Я не буду сейчас читать отрывок, он достаточно хорошо известен. Каждый может его прочитать сам, начиная с 22 главы, с 22 стиха и заканчивая вот окончанием главы 33 стихом. Начинается отрывок: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», а заканчивается отрывок: «А жена да боится своего мужа». Вот в этом отрывке, который читается во время чинопоследования таинства брака, есть, ну так скажем, два плана. Во-первых, этот отрывок выражает тайну церкви. Апостол Павел так и говорит: «Тайна сия великая есть. Христос есть жених церковный». Это не новый образ для, ну так скажем, образ, известный только в Новом Завете, или образ, употребляемый апостолом Павлом. Нет, о том, что Бог есть церковный жених, супруг церкви, муж церкви, об этом было известно еще у пророков, и там очень много образов и у Исаии, где прямо называет Господь, говорит: «Я супруг твой», и у пророка Осии, и у пророка Иезекииля много образов и слов об этом, и, собственно, это дает основание святым отцам и книгу «Песнь песней» толковать именно как некий такой тайноводственный гимн, раскрывающий отношения Бога и Церкви в метафорах супружеской любви. И мы можем сказать только о том, что с точки зрения этого образа, ну, в Новом Завете, понятно, постоянно используется образ брачного пира, и Царство Небесное рисуется как брачный пир, как вступление в брак, как заключение брака между Сыном Божьим и Церковью, невестой Агнца, невестой Сына Божьего. И вот в контексте этого образа и в контексте вот читаемого нами отрывка апостола Павла, в принципе, всякая душа женственна перед Богом, потому что неважно, кто он по природе перед Богом любая душа женственна, любой человек женственен. И не случайно этот образ, скажем, о 10 девах, званых на браке, он говорит не только, разумеется, о женщинах, он вообще говорит о христианах. Все мы позваны на брак, и все мы, как некоторые девы из нас, премудры, некие безумны, но все мы ищем, как бы попасть на этот брачный пир, и всякая человеческая душа вот женственна в том смысле, что она ищет союза, ищет соединения и призвана вместить в себя семя жизни и принести плод этого брошенного в нас семя жизни. Как вот, используя притчу, вышел сеятель сеять, вот этот сеятель есть Слово Божье, это есть Сын Божий, который сеет семена Слова Божьего в нивы наших сердец, и в этом отношении сердце любого человека, поскольку оно есть лоно, воспринимающее семя жизненное, она женственна по отношению к тому, кто эти семена бросает. И этот образ, может быть, еще раз напоминает о таких именно отношениях с Богом, человеку подчеркнуто напоминает в день, когда он крестится, потому что не единожды, а несколько раз, фактически 6 раз, человека священник вопрошает, сочетаешься ли ты со Христом? И человек говорит, сочетаюсь. 3 раза спрашивает священник, а потом снова 3 раза спрашивает, сочетался ли ты со Христом? Сочетался, говорит человек, сочетаются браком. Сочетаются именно тогда, когда из 2 хотят сделать 1 плоть, и это действительно свершается в церкви. Человек приступает к Богу, сочетается со Христом, и действительно из 1 становится 2, потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. И мы перед святым причащением все говорим: «Ты во мне, я в тебе». И именно у нас 1 тело, 1 плоть, мы во Христе, вот обретаем тайну единство, тайну единоплотия. У нас 1 тело, мы часть тела Христова, а в своих гимнах Симеон Новый Богослов уже конкретно говорит, изумленно и вдохновенно, как я могу постичь, что эти руки, руки Христов, эти ноги, ноги Христовы, и весь я Христов, потому что все это тело отныне тело Христа. Действительно, в церкви свершается брак в самом, может быть, и в единственно совершенном смысле этого слова, потому что нигде более такого единства плоти, единства телесного, такого взаимопроникновения, так что 2 становятся 1, нигде, кроме церкви, нигде, кроме как в церкви между Богом и человеком, больше не свершается. В сущности, это подлинный, настоящий, совершенный брак, и всякое соединение мужчины и женщины в браке есть именно в церковных отношениях, в соединении человека с Богом, и черпает и свои силы, и свое обоснование, и свое свершение, и все то, что вполне делает его браком. Поэтому не случайно для апостола Павла слово о браке так тесно связано со словом о церкви. Но это то, что касается глубокого или высокого уровня, который нам раскрывает в этом отрывке апостол Павел. Есть и уровень собственно человеческий, о собственно брачных отношениях внутри брака человеческого между мужчиной и женщиной. Что касается женщины, апостол Павел говорит, что женщина необходимо, жене необходимо оказывать повиновение мужу. Почему? Потому что и церковь послушна Христу. В церкви действует воля Божья. И этой воле Божьей в церкви, и сама церковь должна быть послушна. но совершенное послушание, и в церкви тоже, совершенное послушание есть некий плод, некое искомое, а не данность. Церковь желает и должна повиноваться Богу, но повинуется не сразу и не всегда. Это касается и, так сказать, некой совокупности исторических судеб церкви, что действительно были эпизоды, были события, когда церковь не могла ясно уразуметь воли Божьей, и для этой цели собирались соборы, велась очень большая работа, пока, наконец, церковь постигала и вполне послушно подчиняла себя воле Божьей. И это действенно и в отношении каждого конкретного человека, потому что и сам муж, который, по-видимому, ждет и ищет послушание жены, он ведь знает сам в себе, что он, хотя и член церкви, но всегда ли он послушен Богу? Сам-то он всегда повинуется Богу или нет? И любой честный мужчина знает, что это всего лишь цель, которая требуется от него, непременно требуется, что он должен достигнуть этой цели, чтобы всегда осуществлять волю Божью. Ему легко понять, что чувствует женщина, потому что сам-то он женственен по отношению к Богу, и сам-то он постоянно ищет, как бы стать и совершенным исполнителем воли Божьей. И он понимает, что от него это требует высокой духовной культуры, глубочайшего смирения и соответствующего воспитания. Если он понимает это по отношению к себе, то он понимает и то, что испытывает жена. Он ждет от нее и смирения, и покорности, и повиновения, и знает, что она может до этого еще не дотянуть, что она может это не вместить, что она на самом деле требует еще и глубочайшего снисхождения к ее немощи, и он не имеет нравственного, духовного права требовать от нее совершенного послушания, потому что сам Бог от этого мужчины не требует совершенного послушания, постоянно являя ему свой снисходительный, долготерпеливый, прощающий лик, готовый ждать, когда, наконец, человек сможет стать ему совершенно послушным. Поэтому это слово сказано не для того, чтобы муж постоянно требовал от женщины, от жены послушания, а в том, для того, чтобы жена, услышав эти слова, поняла, вот, к чему мне по достоинству стоит стремиться, вот, когда я стану совершенно, когда я смогу смириться настолько, чтобы каждое слово, изрекаемое мужем, находило в моем сердце только благодарный отклик и готовность сделать так, как он того хочет. Это слово не для того, чтобы спекулировать мужчине и требовать, и упрекать, и заставлять ее подчиняться, а это цель, заданная женщине, как некий идеал и стремление к совершенству. И, напротив, сказано очень достаточно много о мужьях. Если даже в слове о послушании женщине необходимо помнить, что сам-то мужчина не есть некое абсолютно освобожденное от всякого послушания явление жизни, потому что он-то как член церкви, а слово это говорит о христианах, о тех, кто является членами церкви, а не вообще о людях. Так вот, муж как член церкви связан послушанием Богу, как член церкви он должен слушаться Бога, и поэтому он не является как бы абсолютным значимой ценностью для женщины и сам по себе знает, может понять, что такое послушание, как оно должно стать вожделенной целью для всякого христианина, какие искушения и соблазны стоят на пути послушания и какие помыслы отвлекают нас от послушания Бога, и сам через себя, пройдя школу послушание Богу, он может научить и приобщить и женщину к тайне этого послушания. То есть, на самом деле, слово «послушание женщины», оно косвенно относится, ну, то есть, косвенно это у нас, а у апостола Павла-то напрямую относится и к мужчине, как члену церкви, обязанному, связанному послушанием своему Богу. Но кроме этого, у мужа есть и еще некое делание, которого у женщины нет. Муж должен любить свою жену, как Христос любит церковь. А как Христос любит церковь? Долготерпением, снисхождением, уничижением до смерти за нее, покрытием ее грехов и немощи, взятием на себя ответственности за все ошибки, грехи, немощи и слабости своей жены. На этом последнем хотелось бы обратить внимание, отдаем ли мы себе отчет, что значит любить своих жен, как любит Христос. Ведь на самом деле каждый из нас, сознавая только то, что он глава семьи, что он муж, он уже в силу этого сознает право и судить строго, и обличать, и наказывать, и быть в гневе, и очень много требовать. И как-то забывается во всем этом, что любить-то мы должны так, как Христос любит в церкви. Христос себя за церковь предает. Он берет грехи наши на себя. Он немощи наши вознес на крест. Он грехи наши ко кресту пригвоздил, нас не укоряя, нас не обличая, за нас молясь. И когда мы примерим свою любовь к нашим женам, сравнив ее с любовью к нам Христа, то всякая мужская душа скажет вслед за апостолами: если такая вина, то есть если такая ответственность, то лучше и не жениться. И каждый услышит ответ тот же самый, который услышали апостолы из уст Иисуса Христа. Не всякий это может вместить. Но на самом деле вот это должно быть постоянным крестом для всякого мужа, который мыслит свой брак по-христиански. Это его нескончаемый крест. Крест, которому он вместе со Христом, и никак иначе, пригвожден. И всякий раз хочется сойти с этого креста, обличить, укорить, судить, наказать. Но это значит сойти с креста. Вот такая ответственность и такая вина. Но апостол Павел указывает определенные конкретные действия в отношении своей жены. Во-первых, он должен, как и Христос очищает свою церковь, так и муж должен постоянно заботиться о своей жене разными способами, многоразличными способами. Во-первых, он должен свидетельствовать ей слово. Он должен ей рассказывать и объяснять. Он может рассказывать и объяснять кому угодно. Он может говорить о Христе тысячам людей. Но если он не говорит об этом собственной жене, то нет ему никакой пользы от этого. Потому что в первую очередь от него требуется, чтобы он свидетельствовал о том, что сам уразумел как Слово Божье в отношении собственной жены. Он должен ее первой просветить жизнью во Христе. Если он не может просветить ее, значит и в отношении других слово его будет бесплодно. Он должен огласить ее и рассказать ей о истинно Христовой жизни и Христовой веры. Мужскому уму легче воспринимать, не всегда легче, чем женщины, но даже в сравнении, то есть очень часто многие женщины понимают, или некоторые женщины понимают богословие глубже мужчин, но не потому, что их ум к этому предназначен, а просто когда мужчины не совсем находятся, скажем так, в пределах собственной природы. Но разумеется, что мужчины самой природой, церковным устроением и церковными дарованиями предназначены к тому, чтобы богословствовать, чтобы возвещать всем и женщине, жене, возвещать волю Божью. Это со времен Адама так было назначено. Он должен наставлять ее, заботиться, вместе читать, чтобы оглашать ее словом, чтобы ее слух слышал это слово. Заботиться, не просто попрекать, как часто и удобно, вот, когда мужья не учат словам Божьим, а только упрекают, что где женщина ничего не знает и не понимает, а она не знает и не понимает часто потому, что с ней никто об этом по-человечески, лицом к лицу, сердцем к сердцу не говорил. Ей всегда слова Божьи выкрикивают в гневе и с упреком, вместо того, чтобы терпеливо и очень милосердно и со снисхождением пытаться донести до возлюбленной своей божественное откровение. Мы призваны в семье быть готовыми и способными все объяснить и разъяснить. Ну и в том числе, конечно, от мужа зависит и телесное попечение о жене, о том, что мы должны питать и греть ее, потому что на сосуд не мощнейший, не значит слабый, а значит хрупкий сосуд, который легко может разбиться. И эта забота, искренняя забота со стороны мужа, не просто формальная, а искренняя, она и окружает женщину этой защитной средой, при которой хрупкость ее может выстоять и перед соблазнами мира, и самое главное, перед соблазнами лукавого духа, перед лицом которого женщина со времен своей праматери более слаба, чем мужчина. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.